Добрый день, добрый вечер. Если вы находитесь в Москве, в Европе, добро пожаловать на этот выпуск шоу Скотта Риттера. Одна из целей нашего шоу — это услышать русские голоса, которые разумные голоса, тем, кто не говорит на русском. Сегодня у нас удивительная возможность на Западе, и в России это то же самое. Мы сидим и смотрим на поле боя и полагаем, что же происходит дальше, что будет происходить с конфликтом на Украине. Происходит такое наращивание ожиданий своего рода и огромное количество неопределенности. Я думаю, что сегодня у нас прекрасный человек, с которым можем обсудить эти вопросы. Сегодня наш гость Андрей Клинцевич. Те, кто знает российскую историю, те, кто знакомы с шоу, я уже собеседовал с сенатором из России, Францем. Андрей является экспертом, и те, кто смотрят российское телевидение, его часто видят, он довольно частый гость, политический обозреватель, он предоставляет свой экспертный опыт. Это бывший офицер российской армии в отставке. Он как раз-таки был офицером в воздушных войсках. Огромное спасибо за возможность поговорить с вами сегодня. Я хотел бы начать с удивительными новостями. Знаете, Сеймур Херш, это коллега и друг мой, он опубликовал статью о разрушении Северного потока-1, Северного потока-2. Это статья. Очень показательно. Он как раз-таки буквально указал на ту роль, которую играла США и Норвегия в этом атаке, которые просто совершили критическую атаку против европейской энергетической системы, инфраструктуры. Как Россия на это реагирует? Что вы считаете в этом отношении? Русские говорят то, что они должны были провести свое собственное расследование, должны иметь свои собственные выводы, но теперь вот такое вот появляется на поверхности. Какой шаг со стороны России будет?
Знаете, это хороший вопрос. Как отреагирует наше военно-политическое руководство? Я их объединяю, потому что решения, которые принимаются. Но в текущей ситуации, наверное, это решение будет какое-то отложенное. Будем понимать, что это специальная военная операция была проведена. Хоть и есть следы участия объединенных войск НАТО, которые проводили в этот момент учения, проводили подрыв. Но мы понимаем, что действия, которые были сделаны, они были обезличены, взрывчатка была, то есть не было какой-то маркировки, не было непосредственно там сделано в США или сделано в Британии, если, возможно, какие-то осколки остались под водой. Поэтому на высоком уровне, будем откровенно говорить, была проведена морская диверсионная операция, была заложена взрывчатка в нескольких местах. В нашем понимании американский вертолет, который в этот момент дополнительно там участвовал. Возможно, он, опуская свой зонд под воду, так называемый, взводил таймер, потому что, скорее всего, было заложено заранее и ждало своего часа, когда морская группировка покинет район, акваторию. А вертолет, который вернулся с авиадесантного корабля американского и находился над этой зоной непосредственно перед подрывами. Скорее всего, он там приводил это в действие. Но доказать это нам будет сейчас очень сложно, мы понимаем прекрасно. Ну а в условиях того геополитического противостояния, которое у нас стоит с Объединенным Западом под руководством США, ну пока в ближайшее время будет сделать что-то сложно. Здесь важно, что ослабление в первую очередь направлено на самом деле на Европу, не на Россию. Мы сейчас переключаем потоки газа и топлива на Азию. Кстати, это даст очень серьезный рывок развития Индии и Пакистана, тех стран, которые испытывали нехватку в топливе. Просто небольшие цифры. Поставка газа и, вернее, поставка только нефти выросла более 400% в Индию. Поэтому это дало возможность им получить дешевые ресурсы сейчас.
Еще один вопрос добавил к этому. США заставили всех верить в то, что новый раунд санкций, который будет направлен против российской нефти и газа, будут очень эффективными, как они говорили. Вы живете в России. Чувствуете ли вообще влияние вот этого вот нового раунда санкций на российскую экономику? Российская экономика сокращается, либо она серьезно, под серьезным ударом, либо Россия нашла достаточные альтернативные выходы для того, чтобы поставлять свои энергоресурсы?
Вы знаете, я в прошлом, кроме военной службы, еще проходил государственную службу в различных ведомствах. И до своего ухода я был сотрудником Министерства экономики и отвечал за внешнеэкономические связи России с определенным блоком стран. Не буду раскрывать, какими. Так вот, мы готовились к противостоянию с Западом. Мы заранее делали все, что, где нам может быть нанесен серьезный ущерб. В частности, нам грозили отключить SWIFT, мы создали свою систему альтернативную провода межбанковских сообщений. Мы сделали свои альтернативные банковские карты МИР, которые принимаются по миру. То есть мы подготовились ко всем этим этапам. В том числе мы предполагали, что нам будут закрывать европейские рынки и рынки тех стран, куда мы поставляем топливо, еще что-то. И мы заранее готовились к этому переподключению. Несколько цифр. Дело в том, что в России есть нефтеперерабатывающие заводы, которые нефть перерабатывают в топливо. Они работали в среднем на 70%. Ну, потому что нефть уходила на экспорт, это было проще. Многим компаниям были уже длинные контракты. Так вот сейчас все заводы загружены на 100%. То есть мы начинаем поставлять топливо с более высокой добавленной стоимостью. То есть Россия зарабатывает больше. Компании быстро подключили свои потоки. И мы начали, ну, условно, в другие консорциумы отдавать свою нефть, в другие нефтепроводы. Поэтому тоже приведу пример своего коллеги, который работает в одной из таких крупных компаний. Он говорит, ты знаете, у нас было требование международное, что мы, как нефтедобывающая компания, не имеем права тратить средства никуда, кроме, ну, в нашей основной деятельности. Так вот, мы сейчас зарабатываем столько, что мы не знаем, какой новый бизнес начать, не профильный для нас. Это говорит о том, что российские компании начали действительно очень сильно зарабатывать и получать огромную валютную выручку. Поэтому резкая усиление рубля — это как раз свидетельство того, что в нашем внешнеторговом балансе поступление средств просто стало огромным. Фактически, я считаю, что коллективный Запад с Америкой неправильно стратегически рассчитали варианты наших действий. Они нам сделали на самом деле больше плюса, чем минусов. Мы действительно очень много заработали и заработали за прошлый год в том числе. Да, у нас были высокие расходы на вооруженные силы, на специальную военную операцию, но если их убрать, убрать другие меры поддержки, которые оказывало государство, у нас бюджет был профицитным, мы заработали больше, чем планировали.
Это очень важный посыл, который вы несете для всего Запада, то, что санкции не сработали так, они должны были сработать. Вот это как раз переход к военной теме. Да, это политическо-военная тема. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас как раз находится в рамках своего европейского турне. Он... Я сейчас пытаюсь политически корректно выразить. Он буквально просит, упрашивает в предоставлении помощи денег, средств. Как вы оцениваете вот это текущее турне? Добьется ли он успеха НАТО? Дополнительно выдвинет ему, предоставить военную помощь, он откроет свой текущий арсенал, они готовы предоставить ему все, что он попросит, поскольку будет это влиять на поле битвы для России?
Я тогда начну с общих тенденций, как бы свое видение. Как сказал наш секретарь Совета Безопасности России, это такой коллективный орган, куда входят все министры и подчинен лично президенту, он сказал, что мы имеем дело не со странами Запада, мы имеем дело со странами, находящимися под контролем западного капитала. То есть фактически транснациональные корпорации, которые на две или несколько стран, особенно военно-промышленного комплекса, они диктуют свои условия, как что делать. Что мы сейчас видим? Мы видим, что американские корпорации военные распределили сектора, по которым они будут работать, и распределили те направления, в которых они начинают, ну, фактически убивать европейских производителей оружия. Поэтому, например, передача танка «Леопард» — это говорит о том, что те страны, которые его отдадут, взамен будут получать «Абрамс». и дальше будут заключать контракты новые. Такая же ситуация авиационная. Компания Lockheed Martin сейчас всем странам предлагает закупку самолета F-35. И в этом отношении оно в том числе пытается уничтожить концерн Eurofighter, Тайфун, который на 4 страны. Поэтому даже Германия, которая штаб-квартира этого концерна, выпускающего этот самолет европейский, отказалась сейчас от дальнейшей его эксплуатации и покупки, и будут покупать F-35. Поэтому действительно нам предстоит серьезная битва на поле боя. И как сказал Ллойд Остин, министр обороны США, ближайшие 2 месяца будут переломными для Украины. Потому что сейчас... ход, если говорить шахматной терминологией, за Россией. И то большое мощное наступление, к которому мы готовимся, действительно будет серьезная проверка ВСУ на стойкость. И что-то новое сделать они не успеют. Поставки танков, техники, авиационной составляющей — это весна-лето, весенне-летняя кампания. То есть они ставят задачу сейчас удержать текущий фронт и летом, соответственно, попытаться перерезать сухопутный коридор к Крыму. Касательно Британии, почему туда? Дело в том, что мы видим, что американцы на Украине, кроме ослабления России, отрабатывают свои военные концепции. И напомню слушателям, что в конце 2021 года американское командование по обучению и доктрине «Трайдок» обнародовал новую концепцию, которая называется «Многосредные операции 2028». В которых они обрисовали, что они переходят от бригадной системы к дивизиям полнокровным, в том числе будут так называемые дивизия прорыва, которая будет преимущественно состоять из танков с очень сильным инженерным сопровождением, артиллерии и ударными вертолетами. Так вот здесь сейчас, в настоящее время, формирование танковой дивизии, президентской дивизии и западных танков, как раз цифра 300, это как раз на дивизию, мы видим, что американцы, скорее всего, будут формировать так называемую дивизию прорыва на Украине для вот этого контрнаступления. Там, конечно, необходима авиация и необходимы вертолеты. В пакете помощи, который Америка запланировала на 2023 год, мы видим, что кроме всех систем будет передаваться 4 тысячи неуправляемых ракет «Зуни» авиационных и 2 тысячи управляемых противотанковых ракет. Возможно, это, скорее всего, Hellfire, как раз как на ударные вертолеты. Поэтому из европейских партнеров только у британцев есть вертолеты «Апач» американского производства. И мы видели уже в соцсетях, что украинские летчики проходят обучение на эти вертолеты. Поэтому я считаю, что первым этапом поездки это будет в том числе выбивание вертолетов. Про них пока разговора не идет, но без них контрнаступление вот этой дивизии прорыва будет невозможно. И второе, все сейчас пытаются понять, какие же многофункциональные истребители будут передаваться Украине. Речь шла об F-16, но это американские самолеты, и их падение на поле боя будет бить по имиджу, значит, американского военно-промышленного комплекса. Хоть уже и договорились, что основным самолетом будет F-35, F-16 в новых модификациях выпускаться не будут, тем не менее это имидж, и его можно продать тем странам, которые отдадут там условно старые советские самолеты Украине. Поэтому я не исключаю, что британцы отдадут самолеты Eurofighter Typhoon, которые у них есть, 180 штук. Так как британцы имеют 33% акций в этой компании, ни у кого просить разрешения будет не нужно. Так как этот самолет уже хоронится, и британцы уже имеют F-35 и будут наращивать их количество, здесь все для американского военно-промышленного комплекса будет удачно складываться.
Знаете, когда США начали предоставление значительные военные ресурсы в мае, когда они предоставили новый ленд-лиз на 45 миллиардов долларов с мая до июля, до августа, это оборудование использовалось для того, чтобы укрепить ВСУ, что в сентябре привело к серьезной контратаке и что вынудило российские войска вывести из Харьковской области и из правого берега Днепра. И сейчас украинцы говорят о новой наступательной операции для отрезания сухопутного коридора в Крым. Они добились успеха в сентябре. Должны ли русские беспокоиться, что вот это новое контрнападение со стороны ВСУ придет к захвату Мариуполя, к угрозе Крыму? Да, вертолеты «Апачи», «Леопарды», вот эти вот F-16. Это действительно серьезное вооружение. Россия готова к этому?
Беспокоиться нам нужно обязательно, потому что это вооружение, оно будет воевать. Мы видели, что в Харькове, когда быстрые мобильные группы на мобильных платформах «Хамви» в стык между нашей обороной вклинивались и отсекали, вынуждало нас тактически отходить. То есть, условно говоря, любая военная доктрина в мире, она понимает, что сопротивление — это три вещи. Это армия, это столица, это союзники. Территория в этой ситуации — это как бы шахматная доска, мы на ней позиционируемся. Поэтому если у нас оборона была построена в Харьковской области не сплошным фронтом, а опорными пунктами, стыки между которыми простреливались, то быстрое проникновение групп, конечно, вынуждало нас отходить, маневрировать для сохранения личного состава. А сейчас линия обороны со стороны Запорожья на направлении Мелитополь, где Украина планирует, уже акцентируя, двигаться для отрезания сухопутного коридора, там очень мощное инженерное обеспечение, мощная сплошная линия обороны, прорвать которую действительно смогут только танки. Вот эти мобильные группы нанести удар не смогут. Кроме танков, конечно, для нас будут серьезные проблемы. Нужно будет с этим что-то делать. Я думаю, будет придумано. Это порядка 200 хамви с комплексами ТОУ-2 противотанковыми. Они мобильные и показали свою эффективность. Кстати, из любопытного, комплекс «Джавелин» оказался не настолько эффективным, как предполагали, и все-таки ТОУ-2, более старая версия, как и наши комплексы, ну, она более мощная, более дальнобойная. Поэтому мы будем с этим бороться, но вопрос заключается в том, что когда будут сформированы эти подразделения, когда они смогут выдвинуться для начала наступления, мы уже начнем проводить свои наступательные операции. Линия фронта может очень серьезно измениться. Возможно, линия фронта встанет так называемые в рамках военной концепции России барьерный рубеж, то есть по рекам, крупным рекам, как у нас, допустим, в Херсоне линия обороны идет по крупной реке Днепр, и ее не так легко будет форсировать. Это будет сразу засекаться авиацией, мы сможем наносить удары. У стран Запада и у ВСУ есть очень серьезное преимущество, которым мы пока реально вынуждены как-то бороться, но не можем изменить. Это огромная спутниковая группировка спутников разведки, которые могут полностью в режиме практически онлайн мониторить передвижение наших войск. Более того, американцы еще осенью заключили контракты с финскими и другими частными компаниями, у которых есть спутники для арктической разведки, которые через облака могут в радиодиапазоне снимать картинку. Мы тоже это понимаем, и мы маскируем свои перемещения, мы создаем ложные направления, ложные линии обороны для того, чтобы, ну, с этим бороться.
Знаете, здесь происходит изменение восприятия на Западе. Порядка полутора месяцев тому назад мы говорили, что украинцы обязательно победят в этой войне, и русские просто некомпетентны, они не знают, как сражаться на поле боя. Но реальность на поле боя как раз привела нас в своего рода трезвость. И сейчас идут разговоры о том, что украинцы не смогут выполнить свои цели, и все как раз опасаются вот этого нападения со стороны России, которое должно вот-вот произойти, как все говорят.
Но правда, я приведу несколько цифр. Смотрите, Украине хотят передать 300 танков, хотя пока никто эту цифру не подтвердил, и сроки — это конец года. Те же «Леопард-1», старые модели, которые должны восстановить. То есть фактически Польша и Британия — это ближайшие страны, которые передадут это 30 танков. Только за январь месяц на всей линии боевого соприкосновения было уничтожено более 300 танков. Да, это советские, кстати, которые тоже неплохие для поля боя. То есть противостояние на уровне боев Второй мировой войны. Так вот, военно-промышленный комплекс России, он существенно отличается от военного комплекса США. Он у нас в основной своей массе государственный, и в наследие от Советского Союза нам остались законсервированные оборонные заводы, которые выпускают снаряды. И сейчас, когда мы их расконсервировали, запустили с учетом современных технологий, выпуск, поточный выпуск снарядов в 4 раза быстрее, чем были заложены советские нормы. Поэтому сейчас же все публично, и американские оборонные заводы, которые выпускают основные снаряды 155 мм, они не успевают в таком объеме это делать. Поэтому они были вынуждены вскрыть свои резервы в Израиле, в Южной Корее, перенаправить их на Украину. Это те резервы, которые на случай обострения или боевых действий с Северной Кореей, ну и, соответственно, с Ираном в Израиле. Поэтому скорость выпуска танков у нас, артиллерийских систем, снарядов и беспилотников, она на самом деле опережает не только США, все страны Запада. У нас президент сказал, мы только ракет ПВО выпускаем больше, чем весь мир вместе взятый. И в 3 раза больше, чем в США. То есть эти мощности мы реально закладывали всегда возможность массового, дешевого выпуска вот этих всех наших вооружений. Поэтому война — это же арифметика, это математика, это цифры. Тут ничего не сделаешь. И сейчас качественно оборонно-промышленный комплекс России, он превосходит Объединенный Запад. И мы понимаем наше преимущество в этом отношении. Американский военно-промышленный комплекс сказал, что только восстановление складов в США по снарядам 5 лет, если они не нарастят сейчас эти мощности, по высокоточным вещам, как «Джевелин», «Стингер» до 7 лет, потому что эти производства нужно вообще делать с нуля, потому что «Стингеры» были закрыты, это производство нужно разворачивать. Частные компании не будут содержать заводы, если они не имеют на это заказа. Поэтому в этой ситуации нам, конечно, проще.
Вопрос на миллион долларов. Да. Известные личности в России говорили о вот этом решающем моменте в войне в августе, сентябре, октябре. Когда мы говорили о предоставлении западных технологий, кажется, что многие из этих технологий не поступят на Украину до осени, даже до следующего года. Если эта война продолжится на какое-то время, Украина может получить преимущество над Россией. Считаете ли вы, что Россия сможет выиграть эту войну, разрушить военный потенциал к концу лета и началу осени этого года?
У нас очень большие шансы на это. Мы понимаем прекрасно, что и НАТО пока в полную мощную силу сейчас не вступило в оборону. Мы понимаем, прекрасно и отслеживаем наращивание военного контингента стран НАТО в Восточной Европе, это Прибалтика, Румыния, это страны Балтии. Только американских военнослужащих более 100 тысяч уже переброшено на континент, плюс туда прибывают новая боевая техника. Мы понимаем, что это практически второй эшелон, не говоря о милитаризации Польши, которая открыто хочет уже вступить в войну. И возможно, конечно, что конфликт усилится на 4 страны. Как только Польша вступит в боевые действия, одна, скорее всего, вряд ли ее другие страны НАТО поддержат, к нам присоединится Белоруссия. И президент Беларуси об этом заявлял. И, соответственно, наоборот. Поляки говорили, что если Беларусь вступит в войну, они будут поддерживать Украину. Поэтому я думаю, что на ближайшей перспективе, ну, скажем так, зимне-весенней кампании, у нас очень высокие шансы выйти к Днепру, сломить оборону и обойти вот эти огромные очаги сопротивления на Донбассе. Потому что если посмотреть на севере, на Лиманском направлении, там у Украины не настолько сильная оборона, и там каждый день мы сейчас двигаемся вперед. И это еще не массовое наступление, поэтому мы сейчас прощупываем всю линию фронта, инициатива за нами. И как только мы поймем, где слабые места, там, скорее всего, будет нанесен мощный удар, соответственно, группировкой танковой, которая будет прорывать. Эшелоны с новыми танками Т-90 «Прорыв» постоянно прибывают на фронт. Мы увеличиваем свою военную компоненту, и ну, качественно и технически мы готовы. А риски очень большие вступления НАТО целиком в этот конфликт. Но все прекрасно понимают, что последствия могут вырасти до применения ядерного оружия между странами. И ни Америка, ни Европа в рамках противостояния и ослабления России не хотят получения боевых действий на своей территории. То есть они понимают прекрасно, что идет конкурентная борьба между странами, будем откровенными, и с помощью этого конфликта ослабляют Россию. Вот. Но мир на самом деле начинает делиться, и сейчас идет дедоларизация. То есть Америка фактически, ну, в моем понимании, каждый раз делает себе выстрел в ногу. То есть она свои ключевые ресурсы, за которые надо держаться, она их использует как оружие. А не секрет, что американское политическое руководство очень грамотно поступило после Второй мировой войны и в рамках плана Маршалла смогла навязать доллар всему миру. И теперь она его может выпускать сколько угодно. Но сейчас, используя доллар как оружие, она заставляет страны мира, в том числе и своего основного партнера Саудовскую Аравию, отказываться от этого. Или из последнего примера, вторая по мощности армия в НАТО, турецкая, им не дают покупать самолеты F-16. Ну, турки тогда будут закупать другие какие-то самолеты в России, в Корее или в других, или те же китайские. То есть они тем самым себе будут сами убирать рынки сбыта.
Да, есть три аспекта. Это экономический аспект конфликта, как вы отметили. Россия довольно хорошо себя чувствует в экономическом аспекте. Как вы правильно сказали, что Европа стреляет себе в ногу, США стреляет себе в ногу. Есть политический аспект этого конфликта. Будущее НАТО, Европейский Союз и НАТО говорят о беспрецедентном укрепление, но мы видим, что вот эти разрывы в рамках НАТО и ЕС существуют. Многие европейцы задаются вопросом, может быть, возможно, вообще будет лучше организовать систему безопасности Европы, которая будет не входить в НАТО. Но сейчас мы говорим о военном аспекте вот этого конфликта. Как закончится эта война? Чем она закончится? Русские говорят, что вы хотите провести демилитаризацию ВСУ. Для меня это значит, что это просто уничтожение ВСУ. Вы говорите о денацификации правительства и всей власти в Украине. Это значит уничтожение Зеленского. Значит, что войска появятся в Киеве, в Харькове, в Одессе, на польской границе. Как вы видите окончание этого конфликта? На Западе все говорят сейчас о таком называемом корейском сценарии. Создать вот этот вот режим прекращения огня, затем будет линия демилитаризации, где военные силы Украины будут стоять на линии, где российские войска будут стоять на линии. Это то, что будет допустимо для России, приемлемо, как вы считаете?
Ну, здесь я, наверное, как человек, который был на войне, я всегда за любой мир, потому что это в первую очередь остановит страдания людей. И здесь, наверное, я хотел бы сказать, что перуанские шаманы, которые в январе месяце провели какие-то обряды, сказали, что мир будет заключен в августе. Вот, хотелось бы верить их предсказанию. Но действительно, цели России в этой операции, они не имеют каких-то четких границ. Действительно, они немножко вариативны. И здесь с точки зрения тех целей, это нужно выходить на границу с Польшей и полностью менять политический строй Украины, потому что он для нас сейчас враждебен, и будут наноситься удары, теракты. Это не будет остановлено. Ну, потому что, в принципе, если бы Минские соглашения выполнялись и не было бы постоянных бомбардировок Донбасса, и был бы предоставлен статус, в принципе, этот конфликт вообще бы не был бы развернут. Поэтому для нас важно сейчас довести ситуацию, связанную с нашей безопасностью, до конца. И мы это четко обозначили в 2021 году, что вступление Украины или появление Украины как военного государства, которое будет постоянно угрожать нашей безопасности, для нас недопустимо. Что сейчас делает политическое руководство Украины? Они заявляют свои цели. Это не просто вывод войск с территории Украины, это еще разделение на отдельные государства Российской Федерации и, значит, ну, практически уничтожение ее вооруженных сил и ядерного потенциала для сдерживания. Ну, то есть для нас это, ну, экзистенциальная угроза, неприемлемая. Что является со стороны России финальной точкой? Скорее всего, конечно, это изменение политического руководства страны на нейтральную страну. То есть если бы завтра они бы приняли решение, что они становятся нейтральной страной, как, условно говоря, там Швейцария или другие страны, нас бы это устроило, то есть не вступление в какие-то политические блоки, не угроза России, угроза нанесения ударов по Москве или каких-то терактов, которые они постоянно анонсируют. Мы прекрасно понимаем, что если линия фронта остановится условно по корейскому сценарию, по какой-то линии разделения, это позволит Украине перевооружиться, получить новые образцы, обучить личный состав и начать новый этап боевых действий, как бы некий реванш. То есть это война, которая затянется на очень долгий период. Поэтому, конечно, для нас, наверное, где-то я слышал такой термин, как операция, если есть рана, если ты ее не до конца вычистил, она снова загноится. То есть врачи-хирурги должны провести санацию раны полностью, иначе гноиться будет все очень долго.
И теперь мы подошли к последнему вопросу. Прямо сейчас отношения между Россией и Западом находятся на нижней точке. Знаете, я вот живу в этом мире уже некоторое время, вот для меня самая нижняя точка этих отношений. Война закончится, определенно закончится. Когда она закончится? Как вы считаете, возможный путь в будущем для сотрудничества между Россией и Западом? Как они смогут уйти от этого вот противостояния? И как эти отношения могут наладиться? Могут ли отношения между Россией и США улучшены? Или мы будем входить в новую холодную войну?
Я озвучу тогда нашу концепцию развития России, которую неоднократно уже говорил президент, и мы к этому движемся. Смотрите, фактически Россия сейчас... Ну, не создает Советский Союз 2.0, а создает новый союз. Он называется Евразийский экономический союз, куда входит 5 стран. Он не военный, он равноправный и он экономический. И этому есть результат. И туда подсоединяются новые страны, наблюдатели, особые статусы. А этот союз начинает вместе образовывать новый большой союз с Китаем. Его еще называют Шанхайская организация сотрудничества. То есть фактически... Ту цель, которую Китай и Россия на евразийском континенте создают, называется «Большое евразийское партнерство», чтобы страны Евросоюза на равноправных экономических условиях, не военных, соединились с Россией и с Китаем. Тогда это будет очень мощный большой континент, который будет самодостаточным и самым благополучным в мире. Но если это произойдет, если произойдет вот этого объединения, тогда Америка и Британия не смогут использовать свою так называемую колониальную ренту, зарабатывать с этих регионов. Поэтому пока цели Британии и США, ну, уничтожить мощный, такой экономическим термином, мощный назревающий союз. Его нужно разделить и отдельными кусками управлять. Поэтому сейчас, в принципе, происходит в том числе и разделение Европы. Мы видим, насколько сильно давят на Германию через Польшу, как ослабляют этот экономический потенциал. Кстати, компания Rand Corporation выступает с этими докладами, и в январе месяце они прошлого года как раз выпустили доклад, говорили, что для Америки перенос производства из Европы — это хорошее будет такое развитию ее экономики. Кстати, Rand Corporation сейчас тоже вышел с большим докладом и сказала, что затягивание этого конфликта невыгодно странам Запада. Нужно выходить на мирные переговоры с Россией, нужно оставлять территории, которые находятся за ней, и нужно с нее снимать санкции. Тогда дальше может быть это развитие. С учетом этого мы видим, что Америка, ее компании военно-промышленного комплекса уже заработали много денег, уже получили контракты, уже двигаются вперед, и в принципе можно уже выходить из этого конфликта. И мы видим, что, скорее всего, Америка будет искать какие-то выходы из этого конфликта, заключение соглашения с нами, но чтобы не потерять лицо перед всем миром, потому что они заявляют о своем глобальном доминировании, и есть страны, которые, ну, как бы соответствуют этому курсу, и они хотят сохранить лицо. Для них это очень важно. Поэтому в определенной мере мир разделился на два лагеря. С одной стороны, Россия, Китай и другие страны, которые постоянно присоединяются. И с другой стороны, США и те страны, которые являются ее союзниками. Поэтому я думаю, что какая-то, как говорят чиновники у нас в России, развилка будет найдена и какие-то решения будут придуманы. Я думаю, что в этом году.
Это действительно отрезвляет. Я хотел бы поблагодарить вас за ваше время, Андрея Клинцевича, военный эксперт, политический обозреватель. Все, кто следил за сегодняшним нашим интервью, получили действительно очень важное понимание того, как видит ситуацию Россия. И надеюсь, то, что нужные люди смотрят на Западе сегодняшнее интервью и будут принимать правильные решения, которые будут направлены, как сказал Андрей, на мирное разрешение этого конфликта. В конечном итоге жизнь и благосостояние гражданских лиц и простых людей должны ставиться на краеугольный камень любого политика. Помните, что знание — это сила. Спасибо за то, что слушали нас.